Я не могу изолировать тебя от сил, составляющих мою судьбу. Двух жизней и двух судеб у меня нет. Я не могу этими силами пожертвовать. Я не могу ради тебя разрядить судьбу. Я хотел бы, чтобы ты была такой силой, одной из них. В этом случае не было бы никакой путаницы. Единственность твоя восторжествовала бы, все стало бы на место. Но бесчеловечно и думать, допустить тебя, невооруженной большой мыслью или большим чувством, не в форме силы, слагающей мою судьбу, в этот круг, на это поле. Совершенно помимо меня ты обречена на нем на постоянное страдание. Я не хочу неравной борьбы для тебя, человека смелого и широкой волей. Ты поражения не заслуживаешь. Как мне это сказать, чтобы тебе в этом не чудилась риторика? Весной, когда мы говорили, как люди расставшиеся, мы говорили о том же. Тогда все это до тебя доходило. Мы разговаривали, как друзья. Ты скажешь, чего это тебе стоило? Ну вот, о том я и говорю постоянно. Если только сильное нравственное страдание дает тебе силу дослушивать меня до конца, а не перебивать нестерпимую вспышкой при первом же слове, то и не надо так страшно тратиться. Твоя неприязнь ко мне может быть неистребима, и для нас должно быть счастьем, что я переменился в чем-то к тебе. Я не остаться тебя упрашиваю, а к осторожности тебя зову и к чувству ответственности за свое решение. Ты начинаешь так свое письмо. Перечла все твои письма, плачу, гнусность — вот ответ. За этим, если это так, должно было следовать «расстанемся». Но дальше следует обвинение. Неужели ты думаешь опять строить жизнь на моей вине и раскаянии? Потому что сейчас важно только то, расстанемся ли мы или нет. И почему нет, и в надежде на что. И опять ты прочтешь письмо, и только вспомнишь, что ты несчастный, и только расстроишься, и только ощутишь гнусность. Сейчас получена телеграмма о Лидином успехе. Забудь обо мне. Будь среди них. Они тебя любят все и стоят за тебя против меня. Для меня большая радость в мысли, что ты дорога Ломоносовой, Жонечке, Оле, Фрейденберг, Асе Цветаевой, которая чудесно о тебе говорила. Обо мне не думай. Дорогая Женя, ужасно мне. Но неужели это от того, что я человек ужасный? Нет, это неправда. Пойми, я не упрямлюсь. Но никогда-никогда я не расправлюсь с большим и таким понятным порывом в себе в угоду твоей помраченной мнительности. Когда есть путь правды, и такой открытый, и так вижу я себя и тебя на нем. Да, но это идеал. И в этом идеале больше у тебя веры, больше души и чувства ко мне. Ах, как я хочу любить тебя и делить жизнь с тобою! 2-3 раза я допускал дикую подлость. Я приносил этого неповторимого друга в жертву. Но разве ты ее оценила? Подхватила ли ты меня? Поддержала ли в эти мгновения непростительного и ненужного отречения? Впрочем, честь тебе и слава. Измены заслуживают только чувства годливости. И впервые я не отказался от этого весной и не отказываюсь. Это мой лучший друг, и я его не предам. Умоляю, победи себя. Пойми, что не могу я взять на себя твоей роли, то есть возможностей, которые тебе, женщине, отвела природа. Ты дотрагивалась до них и тут же отдирала руку. Ну как мне сказать «прощай», «я не люблю тебя», когда из всех неправд это была бы самая вопиющая? Ну как не видеть мне, что при твоем нежелании поработать над собой, при неумении владеть собою и всего вероятнее при малой связанности со мной, это мое чувство ноль в огромной, сложной жизни, которая идет в гору и будет все больше и больше усложняться? тебе звонил Станевич, я дал ему твой адрес. Верно, он напишет тебе. Больше не буду посылать воздушный, так как у меня не всегда есть деньги. От письма воздушного до письма простого промежуток удваивается. Поэтому не удивляйся промедлению. Если в 1924 году отец мог утешать маму чисто литературным характером своей переписки с Цветаевой, то с весны 1926, после его писем о поэме «Конца», лирический напор чувства перерос границы поэзии, и отец был невластен и не хотел более сдерживать его. Он писал ей 5 мая. «Я ничего почти не говорил, и все стало известно Жене. Главное же — объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке день за днем до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страдании, не умея растолковать ей, что изнутри, кругом именованной тобой, я ее охватываю с не меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах». 6 августа 1926, Мюнхен. Ночью, не знаю какого числа, 4 или 5, пятница. Вот что я писала тебе, кажется, 1-го, когда я и Жоня одновременно получили твои письма. Я от 25-го. Я пишу в садике, где возится Женя, и очень мне мешает, но отложить не могу, потому что не сплю ночи от сознания необходимости все собрать. Перед отъездом все шло к разрыву. Когда скрылась платформа, голова опустилась от боли на раму. Повисла я в пространстве и доверилась жизни и случаю, как когда-то в прошлые дни. Останавливаться на том, что приносили мне идущие дни, не буду. Содержание твоих писем в целом ко мне и к Жоне — неожиданность. Неожиданность счастливая, исходящая от тебя, за которую я тебе очень благодарна. И потому, игнорируя твои повторяемые слова о том, что ты должен быть в стороне, и основываясь на том, о чем ты пишешь Жоне о любви ко мне, о желании нам настоящей, насыщенной вниманием и сердечностью жизни, я отвечаю. Я люблю, если ты со мною, если ты соучастник, заговорщик. Помнишь, как-то я тебе говорила, жизнь вдвоем мыслима, если двое против всего мира. Так можешь ли ты быть со мною против всех, как был только в самом начале, против друзей, мам, братьев, против Аси Цветаевой, которая меня не может знать, против тети Аси и Оли, которые хотят знать больше тебя, против Марины, дружба которой к тебе, или, вернее, отношение возможно только тогда, если ты полностью отдашь ей часть души, если она в чем-то станет для тебя единственной до той степени, где мое соучастие становится помехой. Так вот, если же нет, то для меня это измена. Тогда я ненавижу и не могу стать. Ты говорил в одном из писем, что я стою к тебе спиной, к тебе лицом. Быть может, есть и другие, более легкие, терпимые отношения. Но я думаю, что это в период роста, исканий, несвязанности. Все те отношения — это есть период развития той личности, которая потом ищет себе сообщника. Или это отношения более легких людей, а мы с тобой битюги, грузовики, на поворотах трудно. Вот что написал я тебе сейчас же по получении письма, но не отправила, чтобы проверить на свободе. Теперь я живу у озера второй день одна, потому что в Мюнхене не прибавила в весе. Но теперь прочь от неясностей твоих писем и моей философии. Реально, к быту, к фактам, в данную минуту существующим. Жить вдвоем можно при сердечных, ясных отношениях. Минимум — это без громких фраз. Моя ясность нарушается и переходит во что-то совершенно дикое, во-первых, от того, что у тебя нет товарищеских отношений к моей работе. Ты талантлив, ты на ногах. Я ни то, ни другое, во всяком случае, пока. Но это еще в большей степени налагает на тебя эти товарищеские обязанности. Во-вторых, всякие отношения с другими людьми, где мое присутствие оказывается нежеланным или лишним, в данном случае тебе перед Мариной неудобно читать мне ее письма. А мне от ее писем часто больно, значит, таких писем не должно быть. Я не хочу, чтобы существовали ключи синей бороды. Этим можно, а этим маленьким золотым, и что за этой дверью? Найти ту границу запертого, отпертого, враждебного и нет, пустяков и серьезного трудно. Я хочу с легкой душой все двери открывать. В данном случае и Марине, и тебе, и мне должно казаться естественным твое желание читать мне письма.